Здравствуйте, это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я Марина Ланская. Недавно общественность Петербурга была потрясена новостью. В конце августа молодежь нападала на ни в чем не повинных людей и избивала их прямо на улице. Всего их было около 10 человек, а возраст начинался от 12 лет. Почему это стало возможным? Да потому что тематика преступного мира с его романтикой захватывает все больше и больше умы наших подростков. Как с этим бороться, нам расскажут специалисты Центра социальной адаптации святителя Василия Великого. В Петербург докатилась волна популярности преступного уклада жизни среди детей и подростков. Общественность негодует, в то время как новости пестрят подробностями, как, где и кого избила очередная группа несовершеннолетних хулиганов, сами хулиганы наказания не боятся и видео со своими подвигами выкладывают в сеть. Что это? Новая мода или слегка подзабытая, но никуда не уходящая реальность подростковой жизни?
Почему сейчас это популярно? Мне кажется, это было популярно всегда, во все поколения, все годы жизни. Просто сейчас больше этого мы не видим, потому что общество развивается. И много мы показываем картинки другой. Сейчас очень много рекламы, картинки красивой жизни, да, а некрасивые мы всегда прячем. И все, что вокруг нас, чаще всего мы обращаем внимание на что-то красивое, приятное, да, поэтому просто мы этого не замечаем. А этого очень много в связи с событиями последними там в Таврическом саду, вы тоже это знаете.
У подросткового движения АУЕ, что означает «арестантский уклад един», есть своя историческая подоплека.
Здесь лучше, наверное, спрашивать социологов, которые как раз изучают этот феномен. А что касается вот подростковой и такой моды и приверженности, я хочу сказать, что мы сейчас только вот об этом и заговорили, потому что это докатилось до Санкт-Петербурга сейчас и стало вот проявляться в таких вот чудовищных совершенно формах, как мы слышали в средствах массовой информации, когда банды, можно сказать, или компании подростков ходят, приставят к прохожим, избивают и себя очень агрессивно и неприлично ведут. То, что это существует уже на протяжении десятилетий в других регионах страны. И сложно сказать, иногда там говорят, что это комбаг 90-е, что когда подрастающее поколение, которое ничем не заинтересовано, не вовлечено ни в в какую-то социально активную, позитивную деятельность, оно выбирает такое для себя направление для того, чтобы получить признание, получить интерес какой-то. И самое главное, ну, самоидентифицировать и себя, и нагонять, ну, если, по крайней мере, если человек не может получить уважение, то как что-то знающее, что-то умеющее, он получает чувство страха, которое он ставит для себя знак равенства с уважением.
Центр социальной адаптации святителя Василия Великого занимается трудными подростками, преступившими закон уже много лет. Для них шокирующие заголовки новостных изданий – это действительность, с которой они работают. И работают эффективно. Но для понимания того, почему дети выбирают путь самоутверждения через насилие, нужно смотреть не только на детей, но и на их окружение, в том числе на нас с вами.
Говорят о том, что мы очень такие душевные люди, и мы умеем и любить, но мы не умеем уважать. Мы не умеем уважать границы других людей. Родители не умеют уважать своих детей. Дети не умеют уважать своих родителей, своих сверстников. Учителя не могут уважать учеников. На работе руководители не уважают своих подчиненных. И вот это, мне кажется, огромная проблема, вот, которая в итоге вот выкатывается в такое сильно протестное настроение, когда подростку очень важно как-то заявить о себе. Одно дело, когда у подростка есть много положительных каких-то интересов. Он преуспел в спорте, там, в изучении языков, математики. У него есть какие-то картины будущего. И он требует уважения к себе тем, что он много знает, много умеет, и есть его мнение, и он просит, чтобы к нему уважительно относились. Он имеет право быть выслушанным, по крайней мере. Если ребенок вот в каком-то степени упущенный, безнадзорный, у него нет вот что-то такого предъявить существенного для того, чтобы вызвать уважение со стороны взрослых. И тогда он предъявляет вот эту агрессию, страх, который вызывает эту агрессию, которая вызывает страх у взрослых людей, который он идентифицирует с уважением некоторым к себе. Если не уважают, то хотя бы боятся. Это первое. И второе, он говорит, то, что как вы живете, это все неправильно. Я знаю, как нужно жить. Я знаю, что такое настоящая жизнь. И вот, к сожалению, настоящая жизнь – это представление жизни на зоне. Вот там есть правда жизни, это все по-настоящему. В принципе, мне вот когда рассказывали коллеги, которые работают в социальной сфере в Забайкальском округе, что там дети уже в детском саду или в школе играют не там в войну, а в том, что они уркаганы, они находятся на зоне, кто как там себя ведет, там устраивают, играют шмон и так далее, понимаете? Это вообще, мне кажется, очень такой серьезный показатель вот болезненного состояния общества в целом, потому что эти же дети, они вырастут. Они вырастают, эти подростки, которые нападают, которые так себя ведут, они вырастают. Те люди, которые требуют к себе уважения, говорят, что они считают совершенно правильным тюремный вот арестантский уклад, жизнь по понятиям, авторитетное поведение, поведение там, людей с низким статусом. И вообще вот деление на эту статусность, это, мне кажется, очень сильно подрывает вот морально-нравственные устои общества. Потому что мы переходим в какой-то первобытный строй с этим.
Трудно поверить в то, что арестантская жизнь может привлекать подростка. Чтобы понять, за что они могут зацепиться в этой непривлекательной идее, не лишним будет спросить их самих. Например, Данила сам имел проблемы с законом и знает по опыту, чем может привлечь молодого человека преступная жизнь.
Речь идет у нас, как я понимаю, об АУЕ. Это изначально эта культура воровская. Вот, и перешла она к молодежи больше потому, что молодежь хочет себя чувствовать больше крутой, такой сильной и показывать свое влияние на кого-то. Ну, потому что в других местах это люди авторитетные, и они хотят показать свой авторитет здесь. Вот. Ну, дети это в основном из неблагополучных семей, потому что благополучные семьи за ними как-то следят больше, а за ними нет. Я видел много ребят, видел много видео на YouTube. То есть вот. Ну, в основном я видел не очень хорошее то, что они делают. Это люди в основном показывают свою крутость, избивая других малолетних ребят, громят площадки. Как бы. Причем делают это вообще без причины. То есть, ну, хотят показать свою крутость, то, что они круче других, выше. И доказывает это физически. Ну, то есть один подросток из себя как бы не много представляет, а когда их толпа, когда их много, они как бы уже ведут себя немножко по-другому. Они считают себя крутыми, потому что они могут проявить физическую силу. То есть человек, ну, среди молодежи человек, который умный, к примеру, хорошо учится и так далее, он не считается крутым подростком. Считаются крутыми ребята, которые могут применить физическую силу, а кому это уже как бы они не видят разницы. То есть для них нет особой роли ударить женщину или мужчину. Я ударил, я показал то, что я сильнее, я круче и так далее. Вот. Но они это делают в основном для, так сказать, хайпа, пиара такого. То, что вот показали, то, что вот мы сильные, нас надо бояться. Вы кто, мы короли, так сказать.
Это немножко характеризует этот возраст, когда хочется бунтарства, хочется протестовать против всего мира. И, может быть, в этой В этих образованиях неких банд они находят что-то свое уникальное, что отличает их от всех. Способ самовыражения такой как бы яркий, протестный, но они, мне кажется, не осознают всех последствий и вообще масштаба того, что происходит в данной субкультуре или в данной вот этой романтизации.
О том, что подростки, связываясь с преступной средой, не думают о последствиях, не освобождает их от ответа, но делает вступление в преступную жизнь легче легкого.
Они изначально не думают о том, что как бы это может пролечь за собой какую-то ответственность уголовную то ли административную. Вот. А выкладывают они видео для того, чтобы, говорю, показать всем их силу. То есть они разгромили площадку, раз им это прошло, они нашли, два они нашли, но на третий их уже рано или поздно все равно поймают.
Показать свою крутость и желание для подростка вполне естественное, как и ряд других нормальных качеств, которые требуют условий для своего развития.
Я в центре буквально там 6 месяцев, и здесь я, конечно, больше стала узнавать о том, что огромное количество подростков у нас интересуется подобным миром, да, и подобным образом жизни. На мой взгляд, это, конечно, больше связано с таким проявлением внутренних каких-то своих переживаний. По большей части это все из психологии, конечно, идет, из детской, да, из детских обид, и таким образом подростки, молодежь проявляют свое «я». Вот это мое мнение. Почему именно такое проявление, агрессивная, преступная романтика, да? Ну, потому что, наверное, это самая такая эпатажная какая-то такая вещь. А как иначе? У кого-то больше хватает эмоций, не знаю, генетики, образования, интеллекта, души, семейных традиций, каких-то нравственных, моральных устоев на то, чтобы реализовываться в творчестве либо в учебе, а у кого-то просто в другую стезю тянет.
Как бы это сказать так, чтобы не очень шокировать зрителей. Все вещи достаточно нормальные. При всем ужасе поведения все вещи достаточно нормальные, потому что всегда и во все времена, начиная с каких-то летописей наших дней и не наших, все собирались в группы, молодежь собиралась в группы, да, то есть группа здесь и группа там есть. Другое дело, как они себя находят, или они что-то строят, или они там бабушек через дорогу переводят, как Тимур и его команда, да, но это должно быть что-то не связанное со взрослыми, это должно быть не связано ни с какими-то разрешениями. И надо сказать, вот таким диким, ужасным способом, но подростки сохраняют себя как личности. У них просто нет другого навыка и умения. Какие-то серьезные, наверное, не очень хорошие люди пользуются вот этими возможностями. Где-то они получают такую подпитку. Потому что то, что ребят надо организовать, это абсолютно точно. Никакая группа, никакое сообщество не соберется без организатора. И их надо увлечь, а поскольку они тоже либо знакомы с этой психологией подросткового возраста, или каким-то опытным путем этого нашли эти знания, да, они знают, как это сделать, и предлагают вот такие вещи. А вот эта самостоятельность, инициатива, она, конечно, с огромным знаком минус, но она здесь присутствует, да. Здесь страшное такое совмещение базовых потребностей, которые есть у людей, которые есть в подростковом возрасте, особенно ярко, и то, как это они реализуют. Да? И поэтому это на самом деле очень серьезная проблема. На самом деле очень серьезная проблема. Разговорами здесь помочь достаточно сложно. Речь идет о воспитании, о глубоком, о раннем воспитании, о семье. А то, что эти ребята, получается, помимо того, что они вот в данной ситуации выглядят как обвиняемые, но на самом деле они жертвы. На самом деле они жертвы того, что взрослым не удается устроить их молодость.
На преступный путь подростков, как ни странно, толкают элементарные базовые потребности, удовлетворение которых – залог формирования зрелой личности.
Самостоятельность, инициатива, возможность решать что-то самому. Сделать как-то по-другому, не так, как тебе все сказали. Это базовые все вещи. Для того, чтобы стать ответственным, самостоятельным, значимым, тебе нужно это пройти. Вопрос только на чем. Да? И тогда получается, что они вот на этом проходят.
Подростки делают выбор в пользу преступного существования иногда и потому, что это для них единственная возможность проявить себя. Наша задача – задача взрослых – предложить альтернативу.
Что мы можем противопоставить? Мы должны противопоставить уважение, любовь, заботу, искренность. Дети, как никто другой, чувствуют фальшь. Мы можем сказать: это плохо, вы так не делаете. Это плохо, потому что мы себя чувствуем неуютно, когда мы видим это. Это плохо, потому что мы боимся и за себя, и за своих близких. Но объяснить, почему плохо, мы не можем. Мы разучились разговаривать с нашими детьми. Учителя разучились разговаривать с детьми в школе. Я не про всех учителей говорю, но, к сожалению, это такая уже становится обычная ситуация в школе, когда учителя перестали быть авторитетом для детей. Поэтому здесь требуются новые подходы. Здесь требуется вообще осознание того, что мы должны воспитывать детей. И это ответственность не только родителей, безусловно, родителей в первую очередь, но это ответственность и нас, как членов общества, тоже. Мы можем воспитывать своим примером, мы можем воспитывать, объясняя, рассказывая им, почему это плохо, а это хорошо.
А начать, конечно, нужно с доверия, да? Подростки, они не верят взрослым, у них для этого есть огромные основания не верить, потому что страшно придумывать тоже, насколько заврались взрослые, насколько вот то, что они говорят, и то, что они делают, так разнится, что никакого доверия быть не может. И когда уже им говорят, что вот это плохо, это опасно, не надо, они просто не верят. Они просто уже в это не верят, потому что они знают, что сегодня, если мама сказала, что нельзя, то завтра это, может быть, можно. Да? Если сегодня папа там что-то не разрешает, надо подождать, когда у него там какое-то настроение, и все будет. То есть это такая кропотливая работа. Конечно, ее можно начинать, только она не сделается за два дня. И за год не сделается. То есть вы понимаете, вот это восстановление отношений, оно требует такого огромного желания, чтобы это сделать. И так трудно, что даже небольшие какие-то изменения, они и то дают очень прекрасные результаты. Но сделать это непросто. Сделать это непросто, но восстановить доверие. Необходимо совершенно восстановить доверие. И личный пример, конечно. Ребята считывают. Дети знают взрослых на порядок больше, чем взрослые детей. На порядок. Когда сказать, когда подойти, что сделать. Они все это очень хорошо видят, считывают. Даже когда мама мне говорит, уже взрослые там ребята, там 17-18 лет, какая-то девушка есть, и вот она говорит, что пупсик-то мой пришел, там что-то такое. Я говорю, то есть как пупсик? Ну это я только вам так говорю. На самом деле я же ему так не говорю. Он считывает то, что она думает. Если он понимает, что он пупсик ей, да, 18 лет и выше ее на 20 сантиметров, то он все равно пупсиком себя так и ощущает. Поэтому инфантильность такая, незрелость получается. Очень важно, чтобы все три вот эти составляющие, то, что ты думаешь, то, что ты чувствуешь, и то, что ты говоришь, это должно быть одно и то же. Если ты говоришь, что вот почему ты это не сделал, как ты мог, а про себя думаешь, ну что ж ты пупсик, да, то тогда уже идет такой раздрай, такая расстроенность, что уже он читает. Это все, в общем-то, читают, а дети читают вообще одно отлично.
Во многом, если не во всем, выбор подростков неблагоприятного жизненного пути зависит от того, как его принимают в семье, как относятся к его взглядам и мыслям, выделяют ли достаточно внимания. Чтобы ребенок не увлекся преступной романтикой, нужно постараться его понять.
Надо создавать условия для того, чтобы он начал думать сам. Самостоятельно, не от того, что ему что-то навязывают. Надо правильно формулировать вопросы. Надо интересоваться жизнью, не говорить: «Фу, мне это неинтересно, фу, как это плохо». Вы знаете, это, может быть, вам и зрителям покажется диким, но поскольку я вот занимаюсь работой с подростками, руковожу этим центром, независимо от того, что я не люблю слушать, допустим, рэп и современных исполнителей, но я слушаю это, чтобы понимать, какие образы у наших ребят, что им нравится. Не к тому, что даже сказать, а я вот это слушал, или вот это там еще что-то, там щегольнуть в какой-то беседе. Но, тем не менее, чтобы есть желание, интерес разобраться, что же внутри него, что его беспокоит, когда он говорит, когда он представляет себя, кем он себя представляет.
Они попадают к нам в центр где-то в 14, ну от 14 до 18 вообще у нас заявлено, но по большей части это 16-17 лет, когда уже там бились-бились все, кто могли, и потом они к нам попадают. Они первый раз бывают в филармонии, они первый раз бывают в театре. И я вам хочу сказать, что это не какой-то ужас. Там ужас сначала, конечно, что это... Давайте не скажем, что мы идем в филармонию. Говорю, а что так? Ну, что неудобно, мне же потом в этом дворе жить. Я же хотя бы в театр, давайте. Они даже встречают по дороге знакомых. Говорят, ты куда? Да я в театр. Говорю, а что ты не сказала, что мы в филармонию? Так неудобно, мне же потом с ними жить. Вот поэтому это... И они на это все откликаются. Они на все это откликаются, в том числе и на образование. Они начинают учиться. Это начинает интересным быть, отлично. Это когда ты приходишь с пятерками, четверками. Это очень все хорошо. Ну вот, вот я думаю, что это об этом речь. Когда так ребята решают свои проблемы, самые обыкновенные, которые необходимо решить каждому человеку, но они решаются такими чудовищными методами.
Нельзя сказать подростку «не делай так». Он уже не ребенок, ему потребуются доказательства. Почему так нельзя? Но худшее, что можно придумать, это просто обесценить своим мнением выбор ребенка. Он ошибся? Не клейми, а помоги понять, почему.
Это тоже неуважительно по отношению к ребенку, когда у него есть выстроенные, искаженно, неправильно, с отсутствием нравственных принципов, какой-то жизненный идеал, и прийти и сказать: это все ерунда, это все неправильно, это все дико, забудь об этом, живи как я, или я тебе расскажу, как нужно делать правильно. Подростки требуют объяснения, почему. Почему я должен это делать? У нас вот к нам приходят ребята, когда мы им объясняем, что плохо воровать, они говорят: почему? Ну как это почему? Ну это же заповедь. Какая заповедь? А что в этом плохого-то? Да человек уже, допустим, оставил кошелек там где-то или телефон. Если бы не я украл, там кто-то другой бы украл. То есть даже нет вот каких-то сомнений в том, что вот надо брать, не надо брать. И то же самое, что касается вот этой ситуации с тюремной субкультурой и с пропагандой тюремной субкультуры. И начиная от этих песен, фильмов, сериалов, личного опыта людей, которые побывали в местах лишения свободы и не нашли своего места в жизни. Даже какие-то дальние родственники ребят, которые вернулись. И для них самые яркие, серьезные такие впечатления, они остались от зоны, потому что здесь их никто не ждал. И вот они сидят и рассказывают подрастающему поколению, что да, вот там-то это было вот так, вот там-то это было. Это как война. Понимаете, что раньше приходили ветераны, рассказывали, а сейчас вот эта яркость, сила переживаний на грани вообще вот жизни и смерти, выживания и сохранения личности, они связаны у многих людей с пребыванием в местах лишения свободы.
Обычно в сети, когда обсуждаются новости об очередных нападениях подростков, ни на чем не повинных людей, звучат эпитеты «звери», «нелюди». Их предлагают безжалостно отправлять в колонии, избавлять общество от этого нарыва.
Есть вообще один знакомый, который вот вышел, освободился из мест заключения. Вот. Но первое время он как бы отошел от всего этого, говорит, я как бы заниматься больше ничем таким не собираюсь, но время показало, что как бы его еще больше в это затянуло. Вот. Но я не думаю, что на самом деле тюрьма исправит, потому что они же пришли туда, отстаивая своего права, то, что вот они там наказывали людей, к примеру, ни за что, так сказать. Вот. Их за это как бы наказали. Но они думают, а что, вот меня как бы наказали, зачем? Я как бы я прав, я сильнее, я круче. Вот. А там они дальше укрепятся в этом положении дальше.
Неумолимая статистика подтверждает, колония не исправляет малолетних преступников, и даже наоборот. Попадая за хулиганство, потом большинство освободившихся садится за куда более серьезные преступления. В центре Василия Великого, где живут подростки, преступившие закон, другой подход.
Если человек говорит о том, что он приверженец вот этой субкультуры, значит, он видит свое будущее в местах лишения свободы. Вот этот момент очень важный, потому что здесь вот начинается логический разрыв. Ребята, девчонки, которые говорят, что они приверженцы АУЕ, там, делают какие-то татуировки, там еще. Вы собираетесь сидеть в тюрьме? Нет, конечно. Тогда о чем это? Давайте говорить о какой-то последовательности. Если собираетесь идти в места лишения свободы, делать какую-то карьеру авторитетов, это один разговор. Здесь мы можем побеседовать, мы можем предложить что-то другое, предложить какие-то иные картины будущего. И если они вам, ну, покажутся более интересными и привлекательными, то тогда надо и по-другому жить, и мыслить, и строить другую систему ценностей для этого. Но если вы не собираетесь идти в места лишения свободы, но собираетесь жить по принципам АУЕ, это у нас просто, ну, как бы, не такая нескладушка получается. И молодой человек, он действительно вот начинает как-то задумываться о том, что действительно это вне логики. Потому что если ты хочешь создавать семью, если ты хочешь, чтобы у тебя были дети, которые... Ты хочешь, чтобы твои дети сидели в тюрьме? Нет. Если ты не хочешь, чтобы твои дети сидели в тюрьме, значит, ты должен им подавать какой-то определенный пример. Ты должен себя уже сейчас, вот, когда мы говорим, видеть там, отцом семейства, которое что-то может сделать, сказать, там, как-то, чтобы к тебе там, обращались по отчеству. Значит, соответственно, это о другом. Если ты хочешь там профессиональной точки зрения, мы рассматриваем, кем ты хочешь быть там, ну, кто-то хочет быть там автомехаником, кто-то хочет быть программистом, кто-то хочет там работать, говорит, вот я хотел бы быть директором столовой. Ты хочешь директором столовой быть в следственном изоляторе, в хозотряде? Нет. Хорошо. Ты хочешь, чтобы тебе в столовую приходили, ты хочешь кормить людей, которые освободились из мест лишения свободы, ты хочешь заниматься благородным делом, и тогда, чтобы их понимать, и они тебя понимали? Нет. Тогда вот давай вот рассказывать, давай думать о том, что у нас дальше, на несколько шагов вперед. Это очень важно. Это требует, надо сказать, от взрослых времени, включенности. Но это необходимо. Просто запретить, это не работает. Это, и чем больше запрещаешь, тем больше это такое окутывается таким флером, такой привлекательностью. Вот, тем более, если они видят, что взрослые так на это реагируют, они либо боятся, либо раздражаются. Конечно, у нас сейчас будет приверженцев АУЕ просто в разы больше. Если мы начнем сейчас вот это пугать нашу публику или запрещать это. Но просто надо обсуждать это. Это нужно говорить об этом, и это нужно развенчивать.
Современное общество может попытаться отгородиться от подростковой преступности, но та его часть, что не желает прятать неудобных детей за решетку, а хочет найти способ справиться с проблемой иначе, путем конструктивным, упрется еще в одну преграду. Где найти достаточный запас жалости и любви к тем, кто, казалось бы, все делает для того, чтобы эту любовь уничтожить?
Я вот прочитала одного книжку, замечательно читала одного священника, он там писал, что мы вот раздражаемся на людей, потому что мы смотрим на них таким очень критическим взглядом, всегда оправдывая себя. Какими бы мы ни были там умными, опытными, но всегда так. А на людей нужно научиться смотреть глазами Бога, как Господь смотрит на каждого из нас. Вот это, мне кажется, задача такая на вырост каждому.
Ну что же, будем расти, будем учиться, будем любить.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч!